Гороху я отправил докладную записку. На то, чтобы сегодня еще идти во дворец, сил уже не было. Забегал нарочный от немецкого посла, тот жутко извинялся за ночное происшествие. По совету шибко умного пастора, трупы отравленных охранников были оставлены на ночь в открытых гробах в костеле. Утром их, естественно, не обнаружили. Когда стрельцы приволокли обоих, то выпиравшие клыки и острые когти у мертвецов волшебным образом исчезли. Но посол вроде бы мне во всем верит и обязуется сегодня же вечером обоих надлежащим образом похоронить. Правда, каким именно, деликатно умалчивает. Если они еще раз восстанут, я этого посла первого им на съедение суну. Итак, в деле уже 3 трупа. Что же такое творится? Складывается нехорошее впечатление, будто бы кто-то задался целью уничтожить все наше отделение. Но кому и чем мы так насолили? Ума не приложу. Вечером я поделился своими сомнениями с Егой. Митьку перенесли в сени, и он спал совершенно нормальным здоровым сном. Мы с бабкой сели друг напротив друга, ведя неспешную беседу.
«Ты уж прости, что я тебе про русалок-то не рассказала. Все время забываю, что ты у нас не местный. Нас-то все знают, оттого и на речку Смородину особенных ходоков нет. А за привет от Ванечки Полевика спасибо. Добрый он, понапрасну никого не обидит».
«Да, мальчишка забавный». Я крутил в пальцах деревянную ложечку, наблюдая, как медленно перемещается в ней густая капля меда.
«Не томи, участковый. Говори прямо, что душу мучает».
«Сомнения у меня, бабушка, серьезные сомнения в правильности всего дела. Куда-то не туда мы движемся».
«А мы и не движемся вовсе», — хмыкнула Ига. «Все на одном месте толчемся. Как только взялись, так все шиворот на выворот и пошло. Немцы невесть откуда влезли, упыри понабежали, взрывы, убийства, нападения в собственном доме. Такое творится, голова кругом».
«И как вы заметили, все концентрируется на одном Митьке».
«Это как же?» — не поняла Ига.
«А вот посмотрите. Мы отправили его на базар поспрашивать насчет черной ткани. Он вернулся, доложил, что ничего не обнаружил, и в тот же вечер на нас напали. Следом очередное покушение. Взрыв, ориентированный, между прочим, именно на Митькин след. Вчерашней ночью упыри не полезли ко мне или к вам. Они убрали стрельцов и дружно взялись за нашего горе-сотрудника. Сегодня я сам слышал подстрекательские крики из толпы, что, дескать, милиция — это от дьявола, а Митька — его слуга».
«Поймали болтуна-то?»
«Нет, затерялся в толпе», — сумрачно вздохнул я. «Так вот, теперь я убежден, что все события между собой очень тесно связаны, и ключом ко всему все-таки является наш герой. Видимо, вы были правы, он увидел что-то очень важное, но сам не осознал или не понял. А тот, кто об этом знает, не хочет ждать, пока он вспомнит. Его снова попытаются убрать».
«Ладно, завтра с утречка с ним потолкуем. Ты сегодня-то чего еще делать будешь?»
«Видимо, да. Послал стрельцов за Шмулинсоном. Он ведь хитрец, ушел вчера, так и не объяснив мне, почему рассчитался за ткань до получения товара».
«А-а-а, ну вон, видать, его и ведут».
Бабка приподнялась, выглянула в окно.
«Свеж, как огурчик, без вещей, идет в милицию, как к себе домой».
«Да что вы говорите? Ну, тогда зовите его пред наши грозные очи». Шмулинсон шагнул в горницу, фамильярно подмигивая и улыбаясь самой покровительственной улыбкой.
«Вы не поверите, как я рад вашему лицезрению. Я так и чую, что наше деловое сотрудничество уже почти дает сочные плоды».
Он без приглашения уселся за стол, по-хозяйски раздвинув локти, и хитро сощурив спросил:
«Сегодня мы решаем вопрос оплаты, угадал?»
«Нет», — сухо ответил я, доставая бумагу и ручку.
«Что за странное слово «нет»? Я категорически не уловил его значения». «А, понял. Так и вы хотите знать, чем я располагаю, прежде чем предложить мне свои условия? Это разумно, мы с вами деловые люди».
«Гражданин Шмулинсон Абрам Моисеевич, 43 лет от роду, женат, имеет 3 детей».
«Вы забыли тещу?»
«Работает гробовщиком и портным, одновременно оказывает мелкие услуги как ростовщик. Приводов в милицию не имел, за правонарушение не привлекался, проходит в деле о краже черной ткани как свидетель и пострадавший. Все так?»
«Самое сердце, именно так и не иначе», — растроганно подтвердил Шмулинсон. «Только вы забыли про тещу, она тоже сидит на моей шее и, представьте себе, много ест».
«Абрам Моисеевич», — устало оборвал я, — «скажите, почему вы заплатили деньги, до того, как получили товар.
«А шо?» — сразу насторожился он. «Где-то здесь скрыт крупный криминал?»
«Во всем Лукошкине даже дети знают классическую формулу здоровой торговли. Товар — деньги. У вас почему-то наоборот. Отдаете деньги, судя по указанной сумме, немалые, и спокойненько ждете целый день, чтобы только завтра пойти на склад за получением ткани. Вас ничего не напрягает?»
«А что такого? Нет, что такого вы мне скажите? Я таки весь жутко пострадавший, а вы мне шьете дело. Нет, так у нас ничего не получится. Вам придется искать себе другого заместителя. Рад был видеть, преисполнен печали, буду вспоминать щемящие боли в груди, спешу откланяться. А ну сесть!»
Я хлопнул ладонью по столу так, что самовар подпрыгнул, а перепуганный гробовщик вцепился руками в шляпу. Нервотрепки последних дней давали о себе знать. Яга укоризненно свела брови, но ее глаза смеялись. «Итак, мне очень хотелось бы знать, какие именно причины побудили вас на столь странный поступок?»
«А шо? Чуть шо сразу, я шо нарушил? Вы, гражданин начальник, или выдвигаете против меня ваши обвинения, или я склонен жаловаться государю?» Постепенно успокаивая себя, завернул Шмулинсон.
«Значит, не хотите отвечать? Хорошо, я сам вам расскажу».
«Вы? Мне? Ой, ну жутко интересно».
«Вы заплатили Кирокосьянцу и Аксенову деньги вперед, так как были почти на 100% уверены, что на складе ткани не окажется. Думаю, вам известно имя человека, который также искал черную ткань и был готов ее у вас перекупить. Наверняка он сначала обращался напрямую к поставщикам, но купцы отказали. Они дорожат своим именем и не станут нарушать данное слово из-за лишней горсти серебра. А вот вы смекнули, как на этом можно сделать деньги. Этот некто знал, когда ткань поступит на склад, и вы это знали. Поэтому сунули всю сумму в руки недоумевающего армянина, спокойненько прождали целые сутки, а на утро осторожно уточнили, нельзя ли забрать купленное. Как вы и ожидали, черной ткани на складе не оказалось. Оставалось лишь поднять шум, обвинить купцов в прикарманивании последних денег бедного еврея и получить в качестве откупного солидный куш, что вы и намеревались сделать».
«Ну, не, что вы такое сочиняете? Да я ни в одном глазу, как можно, такие достойные люди, а я против них».
«Вот именно. Лукошкинские купцы славятся непререкаемой честностью в своем бизнесе. Малейший скандал мог бы бросить тень на их репутацию. Еще полгода назад они бы безоговорочно вернули вам деньги и щедро добавили от себя, лишь бы не допустить такого позора. Вы ошиблись лишь в одном. Времена изменились. Теперь в столице работает милицейское отделение, и, слава богу, купеческие головы додумались сюда обратиться».
«Вам ведь этого очень не хотелось?» По смуглым щекам горбоносого афериста текли неискренние слезы. Он аккуратно промокнул их мятым носовым платком, отступая на заранее подготовленные позиции.
«Ну и шо? Где ж тут состав преступления?»
«Мошенничество, милый друг», — охотно пояснил я. «Да еще в особо крупных размерах. Когда до купцов дойдет, как именно вы их подставили, они обойдутся без черной ткани, от всей души украсив ваш гроб хоть китайской парчой».
«Сколько мне светит?»
Мгновенно прекращая слезоразлив, по-деловому уточнил Шмулинсон. «Все зависит от моей доброты, но мне нужна информация».
«Понял, на раз, начальник, пишите. За 2 дня до привоза ткани ко мне подходил некий пастор Швабс из немецкой слободы. Ему срочно нужны были 3 штуки черного шелка и 4 штуки бархата на нужды костела. Я охотно согласился, можно сказать, подал руку помощи, но мы не сошлись в цене. Прошу заметить в протоколе, что он обозвал меня грязным барыгой. За что? Если я покупаю по одной цене, а продаю по другой, так это мой кусок хлеба, зачем ругаться?»
«Дальше», — потребовал я.
«Ну, он сказал, что тогда я вообще ее не увижу. Очень неприятный человек. Ни с того, ни с сего такие угрозы. Поговорив дома с Сарой, я принял мудрое Соломоново решение заплатить вперед. Либо все тихо, и я таки получаю товар, либо его нет, и я опять не в обиде. Слушайте, вы так молоды, у вас еще все впереди. У меня больная жена, голодные дети, теща с язвой и шумы в сердце. Я сказал чистую правду, клянусь Моисеем. Теперь я могу поспешить откланяться?»